начальнику хора раба Господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Нет страха Божия пред глазами его, ибо он мстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Праведность Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не сгонит меня. Там поле делающие беззаконие не зринуты и не могут встать. Это было примерно где-то в 2002 году моего, на втором году обучения, моего обучения в семинарии, когда я перечитывал труды, некоторые труды Мартина Лютера, реформатора. Наверное, одно из самых больших открытий, которые я имел, не только читая его труды, но я бы сказал, в моей христианской жизни – была одна из очень важных доктрин или утверждений из богословия Лютера. В одном из трудов я обратил внимание на очень значимую тему, которой отличался Лютер от всех своих современников. Это теология креста и теология славы. Я хотел бы, чтобы вы просто, я думаю, что здесь много не нужно объяснять, но кое-что я попробую немножко объяснить, чтобы вы понимали, почему это было важно. Под теологией славы Лютер понимал упование человека на свой разум, на свои способности, на свои дела, которыми он мог спасти себя, в какой-то мере сотрудничая с Богом. Главной посылкой этого богословия, богословия славы, были разум человека велик, логика и воля человека сильна. Человек может сам покаяться, он сам может уверовать, он сам своими силами может служить Богу всей своей жизни и прийти праведным и чистым перед Его престолом в конце своей жизни. Под теологией креста, или ее Лютер еще называл теология смирения, он утверждал, что человек не может надеяться на себя, и что только благодаря кресту, страданиям и смерти Сына человек верою может обрести спасение, жить жизнью освящения и стать праведным и чистым перед престолом Божьим. У Лютера это не произошло в один день, он очень много читал, он сравнивал все то, что писали отцы церкви, с Писанием. И когда он это делал, он заметил, что Аристотель и многие богословы-схоласты исказили благую весть тем, что они предполагали, что с помощью философии, с помощью определенной логики, с помощью своих собственных мыслей, с помощью своей праведной жизни или благочестия они могут заработать Божье расположение. Теология креста – это теология смирения перед Богом. Это образ мышления, в котором человек занимает место получателя, а Бог – даятеля. Но одна очень важная деталь в теологии креста – это все, что, я думаю, хватит нам знать о теологии славы и теологии креста. Так Лютер называл эти два понятия. Но затем, когда он объяснял теологию креста или теологию смирения, он коснулся одной очень важной сферы нашей жизни, а именно, когда он объяснял теологию креста, он обратил внимание на отношение закона и благодати. Для Лютера, очень на то время религиозного человека, и вы знаете почему, для него было большим открытием, что закон и благодать – это две стороны чего-то одного большого. И эти две стороны Евангелия, они стали фундаментом его внутренней свободы и его праведной жизни и всего эффективного служения, которым он жил. Послушайте, что он писал в одной из своих работ. «Почти все Писание и понимание всего богословия зиждется на верном понимании закона и благодати». Я помню, как для меня, уже человека, который достаточно много прожил, более десятка лет как христианин, я помню, когда я перелистывал обратно вновь, чтобы прочитать всю главу этого труда Лютера, и я вновь, знакомясь с ним, я пытался понять, что он имеет в виду. Мне очень хотелось услышать о том, как он рассуждает. И вот он здесь пишет еще раз. «Почти все Писание и понимание всего богословия зиждется на верном понимании закона и благодати. Главная функция закона – это вскрыть наличие первородного греха, показать человеку, до какой глубины пала его природа и как ужасно она испортилась». Таким образом, закон Божий, подобно молнии, одним ударом уничтожает явных грешников и фальшивых святых или притворных святых. Но вторая крайне важная функция закона – это указать на Христа и нашу нужду в Его праведности. Что очень важно, речь не идет только о 10 заповедях. Если у вас есть возможность, и вам это интересно, попробуйте найти для себя, Google it, найдите для себя краткий катехизис Лютера и большой катехизис, и вы внимательно почитайте, краткий будет достаточно. Он объясняет в кратком катехизисе 10 заповедей и объясняет этот принцип очень просто и на популярном уровне. Но что очень важно отметить, что Лютер говорит, вот согласно даже этой одной цитаты здесь, он говорит, что речь не идет только о 10 заповедях. Он говорит, что вся Библия, каждый текст и все повеления до единого сначала должны прозвучать как закон для нашей души, чтобы привести ко Христу и успокоить нашу душу в Его праведности. Смотрите, что он еще пишет. Человек должен быть подавлен законом. Человек должен быть перепуган грехом. Человек должен жаждать утешения. Затем приходит Евангелие. Благая весть Иисуса Христа, того, кто дает нам жизнь. Благая весть о том, что Бог решил избрать нас своими детьми. Это слово, которое может прийти только после того, как закон оставил свою отметину. После того, как закон разрушил гордыню этого грешника, который думает, что может жить без Бога. Еще раз прочитайте первую фразу. Человек должен быть подавлен законом, человек должен быть перепуган грехом, который живет у него внутри, чтобы жаждать утешения. И затем, только затем тогда приходит Евангелие. Только тогда ему нужно будет удовлетворение. Это не означает, Лютер всегда делает оговорку, это не означает, что праведный ничего не делает. Он просто говорит, что его дела его не спасают. Как раз наоборот, его праведность, которую он обретает верою, творит дела праведности. Это, друзья, можно назвать это Коперникова революция или революция Коперника, которую нам нужно понимать. Дьявол переставляет местами, используя даже евангельские истины и тексты для того, чтобы нас ввергнуть, для того, чтобы нас ввергнуть в наше понимание или в упование на свои силы, чтобы спасти себя. Благая весть тогда теряет свою для нас силу. Как раз почему была нужна реформация тогда, почему нам нужна, я бы сказал, ежедневная реформация, потому что мы сползаем, естественно сползаем в то, чтобы надеяться на себя ежедневно. И подобные вещи нам нужно слышать каждый раз. Это открытие для меня, друзья, было большим, или я бы сказал, одно из самых больших благословений для моего личного духовного роста. Это примерно было в 2002 году. С тех пор прошло уже 17 лет, и я возвращаюсь к этой теме вновь и вновь, потому что она, во-первых, для меня самого нужна. И я знаю, что каждому из вас она нужна больше, чем мы это думаем. Нам нужно, друзья, укреплять свою душу благодатью, потому что неудовлетворенная в благодати душа не будет жить святой жизнью. Неудовлетворенная в благодати душа не будет любить Бога. Неудовлетворенная душа, неудовлетворенная в благодати душа, она будет гневаться, она будет капризничать, она будет раздражаться. Неудовлетворенная в Боге душа никогда не сможет прощать. Неудовлетворенная в Боге душа будет льстить и искать заискивание от людей. Неудовлетворенная в благодати душа будет превозноситься над другими людьми и унижать их. Неудовлетворенная в благодати душа будет осуждать других, становясь более праведной сама над другими. Неудовлетворенная душа никогда не будет печалиться о своих грехах, и неудовлетворенная в благодати душа никогда не сможет радоваться и от сердца благодарить, хвалить своего Творца, своего Спасителя, своего Отца. Неудовлетворенная душа будет молчать, когда в собрании собираются и поют. Неудовлетворенной душе в благодати будет скучно молиться. Неудовлетворенная в благодати душа не хочет иметь отношения с другими верующими. Неудовлетворенная в благодати душа никогда не будет жаждать спасения других людей. Неудовлетворенная в благодати душа будет ходить на собрания, но будет оставаться такой же, какой она была до него. Вы понимаете, почему нам нужно, друзья, удовлетворять свою душу в благодати? Это ключ, это источник, это основание, это причина, это единственная надежда для нашей жизни. Этот псалом – один из многих, который помогает нам увидеть, каким образом Давид удовлетворял свою душу в благодати. И, может быть, вам покажется странным, что мы идем в Ветхий Завет, чтобы говорить о благодати, но вся Библия, друзья, она говорит о благодати Божьей. Новый Завет просто говорит о том, о вершине благодати, которая открылась в Иисусе Христе. Но Бог всегда был благодатным Богом. И если бы не Его благодать, если бы Его незаслуженное расположение, любовь к грешникам, к своему народу, этой Библии не было, нас бы с вами не было, собраний не было, веры не было, спасения не было, был бы только ад. Поэтому мне очень нравится этот псалом. Я хотел бы сегодня, друзья, чтобы мы посмотрели на этот псалом именно вот с этой перспективы. Мы очень быстро пробегаем подобные псалмы, мы часто торопимся в жизни, ведь мы хотим удовлетворить свою душу чем-то. Но подобные псалмы, они останавливают нас и помогают нам увидеть еще раз, душа нуждается в удовлетворении который дает только благодать. Мне кажется, друзья, я бы сказал бы сегодня вот что. Многие христиане сегодня оставляют христианство или уходят из христианства, или, как называют некоторые другие, отпадают или теряют спасение только лишь потому, в первую очередь потому, что они никогда не поняли Христовой Божьей благодати. Многим христианам христианство скучно по той причине, что они не укрепляют свою душу в благодати, а, возможно, никогда ее не поняли. Поэтому, если я завтра умру, я с чистой совестью умру, потому что я рассказал для вас один или привлек ваше внимание к одному из самых благословенных текстов в Писании. Этот псалом, он, естественно, делится на три части. Первая часть, она говорит о нечестии в сердце человека. Вторая часть, с 6 стиха по 10, она говорит о непредсказуемой, неуправляемой, неизмеримой благодати Божьей. И 11, 12, 13 стихи, они собой представляют молитву. Молитву, просьбу о том, чтобы Бог благословил жизнь, чтобы ее построить. Эту жизнь на Божьей любви. И мы коснемся этих трех очень важных аспектов. Первая истина, которую мы узнаем, или что должен видеть человек для того, чтобы удовлетворять свою душу благодатью или укреплять свою душу. Я взаимозаменяемо использую эти два слова. Укрепляться, удовлетворяться. Для меня это одно и то же. И вы, наверное, поймете, почему, согласно этого текста. Первая часть, она говорит о порочном сердце, которое вскрывается Писанием. Если вернуться к моему вопросу, который является темой моей проповеди сегодня, как удовлетворять свою душу благодатью, то первое, что можно сказать, Писанием, читай Библию. Но многие читают Библию и остаются без благодати. Это как пришел в ресторан, ну, пахнет хорошо, вкусно, на столе стоит, аппетита нет и не могу кушать. Что-то похожее иногда происходит с нами, когда мы читаем много Библию, а благодатью не укрепились. И неукрепленные благодатью бежим на работу, потом разговариваем с людьми. Пытаемся возместить или компенсировать каким-то образом недочитанную благодать. Вроде бы вот рядом была она. Я помню, вот уже историю сейчас вам расскажу. Небольшой печальный случай. Один из современников Лютера, Эразм Роттердамский, 10 лет, друзья, 10 лет он потратил на то, чтобы собрать манускрипты Нового Завета по всей Европе. 10 лет он собирал манускрипты Нового Завета, чтобы издать впервые сборник или Новый Завет, полностью греческий Новый Завет, чтобы был в одной книге. Представьте, это колоссальный труд. Именно этот греческий вариант Нового Завета Лютер использовал для того, чтобы перевести его на немецкий народный язык, на немецкий койный язык. Очень интересная деталь, что когда Лютер вместе трудился сначала с Эразмом, он говорит, мне нравится, как Эразм обличает многих священников и во всю религиозную систему. Он говорит, мне нравится с ним работать. Но потом, чем ближе он соприкасался с Эразмом, он говорит, Эразм не понимает Евангелия. Эразм очень много в руках своих держал свитки, манускрипты Нового Завета, но с Евангелием не соприкоснулся. И они потом даже стали врагами. Почему? Лютер называл одну только причину. Этот человек не знает Евангелия. Что-то похожее происходит в жизни многих христиан, и у нас тоже может быть. Мы можем в руках, нам нравится шелест новой Библии, мы можем даже за $200, 300, 400 купить Библию, чтобы нам нравится, вот как она открывается, как она вот в руках держится, нам нравятся слова. Друзья, но очень опасно остаться неукрепленным в благодати. Я хотел бы еще раз, чтобы мы увидели. Давид нам показывает, что происходит, или что должно в первую очередь произойти. Посмотрите внимательно на эту фразу. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем». Так начинается этот псалом. И она, эта фраза очень странная. Нам нужно ее понять. Говорит нечестие беззаконного в сердце моем. Что это такое? Некоторые комментаторы говорят, что Давид представляет, как примерно может думать нечестивый. Может быть, он после очередной встречи с нечестивцем остался под впечатлением, такая окись, знаете, после встречи с нечестивым, у него осталось впечатление того, как думает и живет нечестивый. Ну, вот возьмем Голиаф. Он встречался с Голиафом, и он говорил ему: ты нечестивый человек, ты поносишь Бога. Или тот же самый Саул, царь Саул. Или другие нечестивые люди, сейчас неважно, кто они. Но учитывая использование этого текста в Новом Завете, мы можем увидеть, что Давид, друзья, не просто говорит как пророк в данном случае, и многие комментаторы так и говорят, и с чем я не согласен, потому что именно этот текст говорит, вот русский перевод, он очень хорошо передает идею. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Давид говорит о своем переживании. Возможно, он это увидел в своем сердце как-то по-новому или по-другому, или глубже. Возможно, он сам осознал это. 31-й псалом, 50-й псалом. Мы знаем очень много раз. Давид говорит: Господи, моих грехов очень много. И не только это не означает, что Давид очень много грешил, но он, живя перед Богом и стараясь жить для Него, он видел в своем сердце некоторые вещи, которые касаются его сердца, не сердца другого. Мы читаем в Римлянам 3 глава 17 стих, апостол Павел использует этот текст, именно эту фразу, для того, чтобы описать универсальность греховности человеческого сердца. Когда он говорит о том, что все до единого, нет праведного ни одного, все до единого согрешили, лишены славы Божией. Когда он в 3 главе описывает эту проблему, он говорит, что каждый человек лжив. И именно этот текст он использует, именно с этого псалма. Поэтому, если мы посмотрим внимательно, нечестие беззаконного говорит в сердце моем, Давид больше всего, друзья, это тоже Божья милость. Давид вдруг видит в своей душе далеко, глубоко, внутри в своем сердце залежи, о которых он еще не знал. И здесь очень важный момент. Я хотел бы, чтобы... Давайте мы посмотрим по тексту. Перечитывая этот текст, вы можете увидеть как минимум 10 разных фраз, которые описывают нечестие человека. И иногда мы думаем, что ну, нечестивый, знаете, нечестивый человек – это тот, который там, делает зло какое-то, там, Сталин, там, Гитлер или прелюбодей какой-то, или человек, который там, грешит, делает беззаконие и так далее. Это на своем месте, это неплохие соображения, но Давид не об этом говорит. Хотя он включает и это, но самое главное, он хочет, чтобы мы увидели, есть вот это нечестие, оно имеет внешнее проявление и внутренние корни. Внешнее проявление и внутренние корни. Корень один, проявление разное, в зависимости от вашего творчества, от вашей личности. Вот посмотрите, что, о чем идет речь. Он говорит, нечестие беззаконного, он говорит, в сердце моем. Первое, о чем он говорит, нет страха Божия пред глазами его. Первое, о чем он хочет, чтобы мы увидели, у этого человека нет Божьего страха перед глазами. Это человек, который живет так, как будто Бога нет. Он не имеет Бога в сердце, в разуме, в своих планах, в своих целях, в реакциях. В центре, на орбите его жизни человек ставит себя. Он берет Бога, вернее, не берет Бога в расчет и отвергает истину о том, что есть Бог и что однажды он предстанет перед ним. Он сам себе Бог, этот человек. Это одна только фраза. Смотрите, что он дальше говорит. «Ибо он льстит себе в глазах своих». Это тоже интересная такая печальная фраза, описание человеческой души. Человек льстит себе, он обманывает себя. Это из истории, которую я даже слышал вот недавно сейчас в Израиле. Максим рассказывает, человек, который в зависимости, который алкоголик, да? Ты когда ему говоришь, что ты алкоголик, он никогда говорит, нет, я независим. Человек, который зависим, никогда не может признать. Он льстит себе, он видит себя, думает, что он видит себя правильно. Сам по себе человек, он льстит себе, он обманывает себя. Сам по себе, согласно Писанию, человек в ужасном состоянии, он просто этого не видит, он слепой. Он не только слепой и мертвый к Богу, он слепой насчет своего состояния. Вот почему важно Божье откровение, почему важно Писание. Так вот, он льстит себе в глазах своих, и смотрите, как все поворачивается в этом тексте. Он говорит, если вдруг вы думали, что это нечестивый ваш сосед, или, может быть, там беззаконный какой-то человек, там в правительстве, или где-то, может быть, там через дорогу живет. Нет, он говорит, это человек, который льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое. Опа! Это поворачивает сразу другую категорию, показывает нам людей. Это люди, которые знают, что такое беззаконие, знают, что такое грех. Возможно, у них даже есть закон, они отыскивают свое беззаконие, они будто отыскивают свое беззаконие. То есть здесь такое притворное благочестие. Даже прощения люди могут просить за то, что они там что-то сделали. Они могут сказать, I'm sorry. Но будто отыскивают, говорит о том, что эти люди притворяются, это не происходит из измененного сердца. Посмотрите дальше, что он говорит. Они отыскивают беззаконие свое, чтобы возненавидеть его, якобы вот я хочу возненавидеть. Очень благородное действие, очень благородное упражнение. Но в контексте мы видим, что от этого испугался сам Давид. Ему стало страшно, ему ужасно стало. Слова уст его – неправда и лукавство. То есть он словами своими он прикрывается. Второе – не хочет он вразумиться. Его разум не способный принимать истину, чтобы делать добро. И смотрите, пятый стих еще хуже. То есть он вскрывает все глубже и глубже проблему человеческого сердца. И Давид это, друзья, говорит, я уверен в этом, он не говорит о ком-то. В контексте этого псалма он говорит, на ложе своем замышляет беззаконие. Это еще одна очень печальная картина. Думаю, что нам нужно библейское определение беззакония. Весь закон состоит из двух заповедей, да? Первая из них заповедь – возлюби Господа Бога твоего. Не просто когда тебе получится. И как тебе вздумается, люби его всей душой, всем сердцем, всем разумением, всей крепостью твоей. Беззаконие определяется не словарями, друзья. Беззаконие не определяется законом американским. Беззаконие в данном случае определяется законом Божьим. И он продолжает дальше, становится на путь недобрый. То есть они продолжают делать вроде бы даже и добрые дела, но на самом деле это ради себя, потому что у него страха Божия нет. Он на орбите себя ставит в центре, он вокруг себя это делает. Это самодостаточность, самоупование, злонамеренность. И дальше написано, не гнушается злом. И в данном случае нам тоже нужно, друзья, здесь не дать своему адвокату выключить нас. Потому что Библия говорит о том, что такое зло. Иеремия 2 глава говорит, два зла сделал народ мой, помните? Два зла сделал мой народ. Меня, источника воды, он оставил. Себе сам выкопал какие-то свои источники с мутной водой туда, в грязь, и пытается удовлетворить свою душу. Говорит, два зла сделал мой народ. Первое, что он оставил меня, но душа ж пустая не может быть. Ей нужно удовлетворение. И он туда, в свои источники, и залазит туда, и глубже, и копается. А эти источники не только воды не держат, они мутные, они грязные. И человека потом тошнит в жизни, он недовольный, он не знает, что происходит, он паникует или раздражается, колется, пьет, что угодно делает. Даже на служение пытается в служении компенсировать свое неудовлетворенное сердце. Это текст о нас, друзья. Это текст о мне. Это текст о каждом из вас. В каком смысле, друзья? Потому что самое главное, самая главная большая проблема, самое большое зло – это любовь, которая направлена не к Богу, а к чему-то еще. Это самое большое зло, от которого никто не может избавить меня, кроме Бога. Августин это называл, еще раз хочу повторить, он называл это неупорядоченная любовь, кривая любовь, испорченная любовь. Она искривленная в себя. Это самая главная суть или обозначение греха. Мы недавно как-то с братьями перечитывали две книги Паралипоменон. И в первой книге Паралипоменон, вы помните эту историю, когда она встречается в двух, она в Царство, в книге Царств и в Паралипоменон. 21 глава написано: «И восстал сатана на Израиля, и возбудил сердце Давида сделать исчисление израильтян». Одной только фразой. Когда вы читаете в контексте, вы видите Давид. Одна победа, вторая победа, третья победа. Тех побил, тех выгнал, территорию взял. Царь, настоящий царь. Победа за победой. Бог прославляется в его жизни. Израиль радуется. Давид, success, успех в жизни. И в этом успехе Бог берет ему, буквально чуть-чуть руку отнимает для того, чтобы вскрыть сердце Давида. Глубоко внутри у него зародилась мысль. Не просто появилась, она проросла из гордыни. Обратите внимание, контекст. Победа за победой, успех за успехом. Израиль торжествует, радуется. Давид больше победил, чем Саул. И приходит момент, когда Давид, Бог просто отнимает чуть-чуть руку, свою благодать чуть-чуть принижает, и у Давида прорастает желание немножко сделать для себя. И когда вы читаете этот текст, вы понимаете, о-о, Давид, оказывается, тоже то парень не очень славный, не только с Версавией. Еще с Версавией, по-моему, дела не было. По крайней мере, в тех историях еще не было. Но мы видим, Давид теперь, Давид понимает, что без Божьей благодати ему не видать не только царства, ему не видать Бога. И мы это видим. Давид именно показывает, от этого ему стало страшно. Он как будто бы, друзья, можно сравнить это, он в очередной раз понимает глубже состояние своей души, и он как будто бы обнаруживает себя в темной комнате. В темной комнате, из которой только один выход. Из этой темной комнаты упование на себя или вот этой испорченности нашей души есть только одна дверь, которая называется «Святой обмен». Я вот опять сегодня утром читаю этот псалом. Почитайте внимательно. «Нечестие беззаконного, говорит, сердце мое, нет страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его, неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается зло». Мы установили, что это не только злой человек, который через дорогу или где-нибудь далеко от нас. Это мы. Смотрите, 6 стих. «Господи, милость Твоя до небес». Это можно назвать евангельский переворот. Бог разворачивает всю эту комнату, разворачивает сердце человека, и он понимает, что единственный выход здесь, Господи, Твоя милость. Это единственное, что может меня спасти. Потому что сколько бы я ни был царем, и сколько бы я что-то, чего-то не делал для тебя, сколько бы я тебе не служил, и сколько бы я не надеялся на твои обетования, мне еще больше нужно на них надеяться. Твоя милость, Господи. Я хотел бы здесь вот этот второй пункт назвать его «Святой обмен, основанный на милости Божией». Первое – порочное сердце, которое вскрываемое Писанием. Жаль, конечно, что у нас времени на это нет, но я хотел бы, друзья, чтобы вы еще раз увидели. Писание нам нужно для того, чтобы каждое повеление мы увидели сначала как закон, который мы не можем исполнить. Если это у нас не произошло, нам не нужна благодать. Мы сами можем. И многие люди по этой причине укореняются в фарисействе только лишь потому, что они думают своими делами где-то себя оправдать или спасти себя. Но опять, здесь и нужно сделать оговорку. Это не означает, что мы не должны делать дела праведные. Об этом я чуть позже буду говорить. Сейчас очень важно, для того, чтобы укрепить душу свою благодати, нужно дать Господу приоткрыть душу нашу, вскрыть ее. И это происходит через любой текст Писания. Любой текст Писания, когда вы читаете, друзья, никто его в силе не исполнит. Никто не может из нас полностью исполнить, полноценно исполнить любое повеление, даже самое маленькое. Даже новозаветнее. Мужья, любите своих жен, жены, уважайте своих мужей, дети, будьте послушны, родители, не раздражайте. На работе вы, те, кто господа, вы должны вот так поступать, те, кто служит, должны по-другому поступать. Мы все эти повеления, мы можем их исполнить только тогда, когда мы осознали, в первую очередь, как закон, они должны для нас прозвучать как закон. Это взаимодействие благодати и закона очень важно. Почему? Потому что только тогда, когда мы поймем, что мы этого не можем сделать, нам нужен будет тот, кто сможет это сделать за нас. Единственный, кто это может сделать, это Господь. Посмотрите внимательно на последующие стихи, и вы увидите, некоторые комментаторы говорят, что здесь мы видим постепенное продвижение в храме. Человек приходит в храм, когда он говорит о милости Божьей. Что такое милость? Я хотел бы вам тоже еще раз напомнить. Для меня это очень просто и понятно. Милость – это когда Господь или Бог не дает нам то, что мы заслуживаем. Но в данном случае здесь стоит не слово «милость», а стоит «хесед» – это любовь, заветная любовь. Любовь – это не только милость, любовь – это и благодать. То есть, если милость – это когда Господь не дает нам то, что мы заслуживаем, то благость Божья заключается, друзья, тоже исходит из любви. Милует Он из любви и дает нам из любви, не потому что мы ее заслужили. Он дает нам что-то, то, что мы никогда не сможем заслужить. И вот здесь Давид останавливается и говорит: «Господи, Твоя милость до небес». Это поэтическое выражение, которое описывает безразмерное. Твоя милость безразмерная, беспредельная. Тогда люди не знали, сколько там озоновой там, всей части в небе. Они не знали многих вещей. Они понимали, что небо, там все, там никто не может достичь. И когда он говорит эту фразу, он говорит: «Твоя милость, Господи, она неизмерима. И куда бы я ни повернулся, она мне нужна, потому что только по милости Твоей, Господи, милость Твоя, когда я смотрю в свое сердце, только милость Твоя, только тот, кто увидел свое сердце, будет нуждаться в Божьей необъятной милости. Кто видит себя, немножко хорошим, немножко плохим, тогда вам и благодать такая нужна, немножечко». А он говорит: «Господи, Твоя милость до небес». Истина Твоя до облаков. Слово «истина» в данном случае – это верность Божья. Она просто переведена здесь в русском варианте «истина», но это слово означает верность Божья, Твоя верность, Господи, до облаков. И опять-таки он использует «до облаков», потому что он говорит: «Господи, Твоя верность, она не зависит от меня. Твоя верность, она исходит из любви, из той хесед». Затем он в 7 стихе говорит: «Праведность Твоя, как горы Божии». Моя праведность, дунь на нее, и она исчезла. Тут же плоть показала себя, моя праведность. На мою праведность я могу, как на надломленную трость, на нее можно опереться. А говорит: «Твоя праведность, Господи, как горы». Это, Давид пытался найти, как объяснить мне праведность. И он смотрит, гора, она уже там стоит от рождения, его рождения, по крайней мере. И он знает, что эта гора еще останется здесь. Хотя пророки говорят: даже если и горы сдвинутся, даже если и горы сдвинутся, Твоя праведность, милость Твоя, Господи. И очень интересно, друзья, смотрите, он здесь говорит: «И судьбы Твои, бездна великая». Судьбы в данном случае – это Твоя справедливость. Твоя справедливость, бездна великая. Обратите внимание, сколько напряжения здесь возникает. Он говорит о милости, о любви. Он говорит о Божьей верности и о Божьей справедливости. Вам знакомо, где это? Евангельское напряжение. И милость, и справедливость. Где она проявляется? И милость, и справедливость. Представьте, Давид заходит в храм или в скинию, да, он заходит, он постоянно об этом говорит. Он заходит в храм, и первая жертва – за меня кто-то умер, это Божья милость. Жертва и крест, они говорят об ужасе нашего бессилия, об ужасе нашей греховности. Но жертва говорит и о Божьей величайшей, неизмеримой милости. И благодаря этому жертвеннику он может дальше идти. Потому что дальше, когда он говорит, Как драгоценна милость Твоя, Боже! Как драгоценна! У него появляется радость. У него происходит что-то, что называется удовлетворением. Смотрите, как он говорит. «Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны». О каких крыльях идет речь? О каких крыльях? Какие крылья были в храме? О каких крыльях шла речь, когда шла речь о святилище? Во святое святых два херувима крыльями закрывали крышку. Или mercy seat, там, где Бог проявлял милость свою. Там, где Бог присутствовал. Там, где Бог говорил, вот здесь твой покой. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Не забудьте, друзья, он не оставил тему первых пяти стихов. Господи, я ничего не заслуживаю. Я понимаю, что мой грех заслуживает одно только наказание. Но теперь в Твоем присутствии я вижу, как вместо меня умер. Это святой обмен. Он происходил и тогда. Храмовая вся литургия, она указывала на единственное, где может человек найти покой, где может удовлетвориться. И Давид продолжает это постепенное шествие. Он насыщается от тука дома твоего, и из потока сладостей твоих ты напояешь их. На иврите, когда у вас есть возможность изучать эти тексты, несколько слов здесь, в частности, сладости и поток, это взято из терминологии описания райского сада. Реки, которые исходили из райского сада, и то наслаждение, которое там, delights, Эдена, там написано, или употребляется слово, которое, от которого и произошло Эдемский сад. Он здесь говорит о райском саде, о переживании, о райском переживании, и оно не происходит на небе где-то, оно происходит там, в святилище, когда он идет, проходит туда во святое святых. Он рисует для себя эту картину, говорит, ибо у тебя источник жизни, ты даешь эту жизнь. Во свете Твоем мы видим свет. Мы очень часто тоже используем так, знаете, с греческим или с философским оттенком слово «свет». Ну так красиво там, свет и так далее. Я думаю, один из текстов, который поможет нам понять, о каком свете идет речь. Когда заходит человек в храм, скажем, в храме Соломона, по правую сторону, во святое, во втором отделении храма, там стояло пять минора с правой стороны и с левой стороны. И это единственный свет, который был там в храме. И этот свет, он указывал, минора указывала на дерево жизни. Минора так и сделана, она указывала на древо жизни, которое было в раю. И это удивительные моменты, которые Давид здесь, он не просто пишет песню, которая ему понравилась, вдохновение нашло на него. Он переживает, друзья, евангельское напряжение. Он переживает и понимает, Божья справедливость, я должен умереть вот там, на жертве, на жертвеннике. Я там должен быть. Но Божья милость ко мне проявляется, и он движется дальше. И смотрите, я хотел бы только один текст прочитать из Нового Завета, который очень помогает нам увидеть, опять-таки, христоцентричность или Евангелие даже в тех символах. Первое послание Иоанна, самые последние два стиха. Помните последний стих, как заканчивается послание Иоанна? Дети. Помните как? Храните себя от идолов. Можно много об этом говорить, но предыдущий текст показывает нам решение этой проблемы. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, в Иисусе Христе. Сын есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Сын Божий пришел для этого, чтобы избавить нас от идолов. Он разрушает этих идолов. Как Он разрушает? Он показывает нам свет, открывает наши глаза. Я греховен. Для этого мы родились, друзья. И должны понять, это самое главное, что нам нужно. Я греховен настолько, насколько я даже представить себе не могу. В то же самое время Иисус Христос открывает нам свет. Он разгоняет тьму не просто в философском плане, в поэтическом плане. Он разгоняет тьму, неверие, слепоты. Я вдруг начинаю видеть славу Бога. И только тогда, когда душа удовлетворяется в Боге, только тогда она может побеждать идолов, которые могут... поразить и разрушить ее. Мы видим здесь любящий Бог, верный Бог, праведный Бог, который справедливый, Бог, который открывает свет. И вот здесь происходит святой обмен. Святой обмен, основанный на милости. В этом мы нуждаемся каждый раз. Смотрите, как это работает. Когда мы читаем Писание и начинаем понимать, нам нужно задавать первый вопрос. Какая проблема или какую, как проявляется греховность моего сердца во свете этого текста? И второе, как Бог решает эту проблему в Иисусе Христе? Как Бог реагирует, когда Бог наказывает судом? Ведь Он же так и прореагировал на мой грех. Только это произошло на кресте, на Голгофе. Знаете, почему это важно, друзья? Потому что только тогда, когда мы удовлетворяемся в Боге, у нас появится желание к чему-то еще, о чем я сейчас хочу закончить говорить. Праведная жизнь, мотивированная любовью к Богу. В последних нескольких стихах, 11, 12 и 13, смотрите, что Давид просит. Внимательно посмотрите на эти фразы. Он говорит: «Господи, продли милость Твою». Я в ней нуждался не только вчера и не только сейчас, когда я увидел: продли милость Твою. Кому нужна милость? Кому нужна милость, друзья? Тому, кто заслуживает наказания. Он говорит: Господи, продлевай свою милость ко мне. Оказывается, дальше он, кстати, говорит: продлевай милость Твою к знающим Тебя и правду Твою правым сердцем. И он просит здесь о праведной жизни. Господи, сердце мое, держи в праведности Твоей. И он молится здесь о праведной жизни. Господи, но без Твоей милости праведной жизни не получится. Он это понимает. Праведная жизнь мотивирована не моим усилием, не моей дисциплиной, хотя это очень важно. Праведная жизнь мотивирована любовью к Богу, Его милостью. Когда Бог проявляет в очередной раз милость, смотрите, вы читаете, допустим, Бытие, Исход, Левит, Паралипоменон, читаете Новый Завет. Что бы вы ни читали, вы всегда увидите евангельское напряжение, закон и благодать. Закон и благодать. Закон вскрывает в нас нашу порочность, открывает ее еще раз и еще раз, и еще глубже. Не надо грешить, чтобы видеть, чтобы каяться. Не надо грешить, нам просто нужно больше читать Писание. И когда мы видим свою греховность, мы нуждаемся в большей благодати, мы возрастаем в благодати, и тогда мы хотим жить праведной жизнью. Я хочу вам привести две небольших фотографии из той книги, которую я советовал вам и рекомендовал, и еще раз хочу рекомендовать. «Покажи имя Иисуса». Вот здесь все, кто занимаются в детском служении, с молодежью, кто занимается, родители все, эту книжку нужно прочитать. Я просто хотел бы показать эту первую иллюстрацию. Первая, смотрите. Гора моих всяких разных поступков, неправедной жизни, всего того, что я хочу победить. Вот на горе, смотрите, мое сердце, плохие поступки, к которым я все еще привязан. Голова или разум, который вот пытается на горку лезть, он пытается спихнуть вот это мои свои плохие поступки, то есть победить грех. Смотрите, правильные поступки, которые, я уверен, следует совершать. Я знаю, что мне нужно делать правильно. Знать мало, это не поможет. Друзья, не поможет. Я не знаю, как вам, мне не помогает. Я вижу, у Давида тоже не помогает. Я вижу это, читаю пуритан, им тоже это не помогало. Настоящему верующему он понимает, мне не помогает просто знание того, что Бог святой, и я должен делать правильно. Поможет только второй кадр, посмотрите внимательно, только любовь к Иисусу, которая является отражением или реакцией на любовь Божью ко мне, обновляющуюся через мое чтение Писания. Когда я вижу Божью любовь, которую Он проявляет на протяжении всей истории, во всех книгах Ветхого и Нового Завета, это любовь, когда я вижу, он вместо того, чтобы наказать меня, он прощает меня и этот грех, и миллионный грех, и еще один грех, и еще один грех. Когда он это делает, я вам скажу по себе, друзья, мне не хочется грешить. Когда человек начинает понимать любовь Божию, он понимает, что эта любовь незаслуженная, а я заслужил другое, она не заслужена, тогда мне хочется жить праведной жизнью. И только любовь к Иисусу может убрать. Любовь к Богу, только она может решить проблему нашей несостоятельной, полусвятой, полуправедной жизни. Только любовь к Иисусу, которая исходит из этого текста, который вы читали вчера, сегодня, завтра. Любовь к Иисусу, свежая, испеченная, скажем, или свежая, продиктованная вам, или рассказанная вам через тексты Писания, только тогда, друзья, эта любовь, она сможет спихнуть с вашей жизни, с пьедестала похоть плоти, гордость, похоть очей, любого идола, который вы себе нарисовали и с которым вы живете. Так вот, это последняя молитва, последние стихи, это молитва, реакция Давида на любовь Божию. Мы с вами наблюдаем этот процесс. Нужно дать Божьему Слову, вскрыть порочность моего сердца, затем смотреть на Божью милость, которую Он проявляет, как на единственный выход, и затем просить у Бога жить праведной жизнью, которая мотивирована Его милостью ко мне. Почему важно такое укрепление благодатью? Почему нужно укреплять свою душу Божьей любовью? Почему это нужно, друзья? Первое. Когда мы укрепляем свою душу благодатью, наша любовь к Богу пробуждается, питается, возрастает и может проявиться. Еще раз хочу повторить. Когда мы укрепляем свою душу благодатью, наша любовь к Богу пробуждается, она питается, возрастает и проявляется. Это величайшее переживание, которое обнаруживает или обновляет нашу душу, дает нам жизнь. Второе. Когда наша душа укрепляется благодатью, только тогда мы способны побеждать грех внутри, умирая для него. Сами по себе мы никогда не хотим умирать для греха. Мы знаем, что нужно, но не сможем. Любовь Иисуса делает нас наполненными внутри. Настолько, что нам не нужна любовь, признание, принятие, комплименты со стороны других людей. Мы внутри удовлетворены этой благодатью. И третье. Когда наша душа укрепляется благодатью, друзья, мы будем любить и жаждать и стремиться жить праведной жизнью там, где мы есть, ради Божьей славы, и желать видеть других людей, понимать, обретать и жить ничем другим, а только благодатью. Лютер пишет, проповедь оправдания только верой и жизнь в соответствии с этим прославляет Христа, спасает безнадежных грешников, дает дерзновение совершенным святым, укрепляет хрупкие церкви. Это потрясающая истина. Бог оправдывает нечестивых верой. Проповедь этой истины создает, питает, созидает, реформирует и возрождает церковь. Без нее церковь не сможет существовать и часа. И еще одна, последняя. Повсюду, где это знание устраняется, слава Христа угашается, религия отменяется, церковь уничтожается, а надежда спасения совершенно отметается. Друзья мои дорогие, братья и сестры, это было немножко вскрытое или открытое перед вами мое сердце и этот текст. Это только один из текстов. Но все тексты Священного Писания, они вскрывают наше сердце, они указывают нам на благодать. И только тогда, таким образом, мы сможем действительно жить той жизнью, которая будет нам самим нравиться, и той жизнью, которую мы захотим передать другим. Пусть Господь поможет нам ежедневно удовлетворять свою душу только им и Его благодатью. Аминь. Помолимся. Боже наш, мы благодарим Тебя за Твою милость. В этом тексте вновь Ты показываешь нам, что нечестие может говорить и в наших сердцах. Но Ты, Господи, и Твоя милость превыше небес. И мы сегодня радуемся и хвалимся Твоей благодатью. И просим, Господи, продли к нам милость Твою, чтобы сердце у нас было правое, и чтобы истина не только жила в наших сердцах, но и преображала нашу жизнь. Для славы Твоей просим об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!